Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Смешение в собраниях». Сегодня третья, заключительная часть. Привожу текст из книги «Ездры», из главы 10, стихи с 1 по 3. «Когда так молился Ездра и исповедовался, плача и повергаясь пред Домом Божьим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал. И отвечал Шехания, сын Иехиила, из сыновей Эламовых, и сказал Ездре, «Мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли, но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону». Стихи с 10 по 12. «И встал Ездра, священник, и сказал им, «Вы сделали преступление, взяв себе жен иноплеменных, и тем увеличили вину Израиля. Итак, покайтесь всем пред Господом Богом отцов ваших и исполните волю Его, и отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных». И отвечало все собрание, и сказала громким голосом, «Как ты сказал, так и сделаем». К этому запрещенному Богом смешению мы ниже еще вернемся. А теперь я заостряю ваше внимание на тот факт, что сегодня мы живем не в такое время, как при Неемии и Ездре. В Ветхом Завете благословение Бог вложил в кровь в отношении рассматриваемого вопроса о смешении. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стихи 12 и 13. «А тем, которые приняли Его, то есть Иисуса, верующим во имя Его, Бог дал власть быть чадами Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились, следовательно, не по крови благословения. Таким образом, Бог вводит нас в свои благословения. Но в то время в Ветхом Завете Валаам хотел заработать денег на том, что хотел сплавить в одно целое Божий народ Израиль и Моавитян. То, что Бог отделил от мира сего через Авраама, Исаака и Иакова и образовал свой народ, сатана хотел через Валаама разрушить и смешать в одну массу. Поэтому при вводе своего народа Израиля в обетованную землю Ханаана Бог особенно предостерегает его, чтобы он не смешивался с язычниками. Бог особенно предостерегает свой народ в отношении всякого смешения, что имеет глубокий духовный смысл. Об этом мы читаем в нескольких местах Писания. Хотя я выше упомянул об этом во Второзаконии, глава 7, стихи 3 и 4, но приведу по этому вопросу еще два места Писания. Второзаконие, глава 22, стихи с 9 по 11. «Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы полноту сбора семян, которые ты посеешь вместе, и плоды сбора виноградника своего не сделать тебе освященными. Не паши на вале и осле вместе, не надевай одежды, сделанной из разных веществ, из шерсти и льна вместе». В этом же направлении Святой Дух говорит и в книге Левит, глава 19, стих 19. «Уставы мои соблюдайте, с скота твоего не своди с иною породою, поля твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся». Все эти уставы Божьего закона израильтяне должны были соблюдать, хотя смысла этих предписаний они не понимали. Однако в связи с рассматриваемой темой смешения Господь Иисус желает, чтобы мы это знали. Как мы выше убедились, Святой Дух подчеркивает это особенно в истории с Валаамом. Господь Иисус желает, чтобы мы знали духовный смысл запрета в этих нескольких местах Писания. Поэтому коротко остановимся на некоторых высказываниях. Прежде всего обратимся к книге Левит, глава 19, стих 19, где читаем: «Скота твоего не своди с иною породою». Но, несмотря на этот запрет Бога скрещивать животных, мы в Библии и только в Ветхом Завете часто встречаем сообщение о том, что наряду с лошадьми и ослами израильтяне пользовались в своем хозяйстве мулами. Мулы рождаются от скрещивания осла с кобылицей, а сами они являются бесплодными. Я думаю, что это бесплодие заложил в мула Бог, чтобы они сами по себе не размножались, что указывает на рост своеволия и непослушание Израиля своему Богу Иегове. Я думаю, что этих мулов израильтяне разводили вопреки запрету Бога. В одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Лен символизирует в Библии праведность. Об этом мы однозначно читаем в Откровении, в главе 19, стихи 7 и 8. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в виссон, это тонкое льняное полотно, чистый и светлый. Виссон же есть праведность святых». Именно такую, совершенную, без пятна и порока, представит себе Господь Иисус свою церковь, свою невесту, как читаем в послании Ефесянам, глава 5, стих 27. «Чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Но эта праведность, о которой мы в лице льна читаем в книге Левит 19, стих 19, является самоправедностью, о которой апостол Павел говорит в послании Филиппийцам, глава 3, стих 9. «И найтись в нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». А эта праведность в Ветхом Завете, которая была от закона, ничего не знала о благодати. Израильтяне оправдывались только на основании закона. А благодать пришла через Иисуса Христа, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 17. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». На этом основании можно объяснить тот факт, что израильтяне не должны были одеваться в одежду из разнородных нитей, из шерсти – символ благодати, и льна – символ праведности. Что касается семьи, то сегодня во время благодати Господь Иисус не требует таких радикальных действий. Хорошо, если обе стороны супружеской пары, которые были неверующими, пришли к вере и оба покаялись. Но мы наблюдаем много таких случаев, когда лишь одна сторона неверующей пары приходит к вере. В таких случаях Господь Иисус не требует немедленного развода. Нет, в таких случаях следует поступать согласно сообщению в первом послании к Коринфянам, глава 7, стихи с 8 по 17. «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, то есть холостым. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачною или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его, ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы, то есть отделены от мира сего. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквам. В Новом Завете есть еще такое место Писания, в котором Святой Дух обращает наш взор на очень важные аспекты в отношении смешения. Здесь мы приходим в какой-то степени к вершине этого вопроса, к познанию которого Господь Иисус желает нас привести. Привожу это место Писания. Второе послание Коринфянам, глава 6, стихи с 14 по 16. «Не будьте в неравном ярме с неверующими, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верующего с неверующим? Какая взаимосвязь храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить среди них, и буду их Богом, и они будут моим народом. А теперь я напишу это место Писания не символичным, а открытым текстом. Тогда вы поймете, почему Бог давал своему народу Израилю в Ветхом Завете столько предписаний, столько запретов в отношении смешения, о которых мы выше читали. Читаю этот текст. «Не будьте в неравном ярме с неверующими, ибо какое общение праведных с безбожниками? Что общего у детей света с детьми тьмы? Какое согласие между Христом и сатаной? Или какое соучастие верующих с неверующими? Какая совместность храма Божия, которым являются дети Божии, с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, буду жить среди них и ходить, и буду их Богом, и они будут моим народом». Чтобы в отношении вопроса смешения мы, наконец, прочно зафиксировали в нашей памяти главную цель Бога, то Святой Дух разными фразами 5 раз повторяет в этом тексте одну и ту же мысль. Первое. Не будьте в неравном ярме с неверующими. Второе. Ибо какое общение праведных с безбожниками? Третье. Что общего у детей света с детьми тьмы? Четвертое. Или какое соучастие верующих с неверующими? Пятое. Какая совместность храма Божия, которым являются дети Божии, с идолами? Здесь мы имеем противопоставление двух сторон. С одной стороны имеем детей Божиих, а с другой стороны безбожников. Дети Божии принадлежат Господу Иисусу, а безбожники принадлежат сатане. А поскольку между Христом и сатаной нет и не может быть никакого согласия, а Господь Иисус является для нас во всем примером, поэтому и между детьми Божьими и безбожниками не может быть никакого согласия. Это предостережение от смешения, которое Бог дает своему народу Израилю, мы видим уже в Ветхом Завете, в выше приведенном примере в лице Валаама. А символично мы это видим во Второзаконии, глава 22, стих 10. «Не паши на вале и осле вместе». Именно этот факт использует апостол Иуда как очевидный признак, в отношении которого церковь Иисуса уже тогда нуждалась в предупреждении, что такие валаамитяне вкрались в церковь Иисуса, чтобы образовать один дух из верующих и неверующих. В этом мы видим наглую стратегию сатаны. А здесь, в книге Иисуса Навина, глава 13, стих 22, Святой Дух показывает нам, что Валаам, который имел эту коварную цель, погиб от меча сынов Израиля. Этим самым Бог совершил над ним суд. О начале этой истории мы читаем в книге Числа, глава 24, стихи с 1 по 5. Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим к пустыне, и взглянул Валаам, и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий, и произнес он притчу свою, и сказал, «Говорит Валаам, сын Веоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль!» Но в нашем главном тексте апостол Иуда говорит о заблуждении Валаама. Он заблуждался, потому что он хотел смешать в одно целое Израиль и язычников. Поэтому апостол Иуда, предостерегая, поднимает свой палец против тех, которые спасены, чтобы они этого не делали. Мы не можем представлять с ними, с этими погибшими, один дух, что не соответствует учению Слова Божьего. Ибо каждый погибший грешник может позволить Иисусу себя спасти, если он, этот погибший грешник, этого желает. Ибо каждый спасенный, каждое дитя Божие по природе не лучше, чем каждый погибший грешник. Поэтому погибший грешник может прийти со своими грехами к Иисусу Христу, и в твердой вере, как погибший грешник, признать Иисусу Христу свои грехи и свое погибшее состояние. А кто этого не сделает, тот не желает спастись. Но такие люди приходили в церковь Иисуса, где их, к сожалению, принимали как верующих. Эта великая нужда находит свое выражение в послании Иуды, что он вынужден это послание написать. А теперь мы приходим к третьему, выше отмеченному пункту в стихе 11 нашего главного текста, где читаем: «И в упорстве погибают, как Корей». В чем мы видим упорство Корея и его сообщников. Мы с вами знаем эту историю, как они противились Богу. В конечном счете, именно в этом упорстве погибнут люди, которые вкрались в церковь Иисуса, потому что в этом состоянии Бог не может их благословлять, потому что они не поступают в соответствии со Словом Божиим, потому что они не имеют Святого Духа и не могут принадлежать к телу Иисуса, потому что они делают то, что в их глазах им кажется верным. Конечно, мы могли бы в отношении каждого из выше отмеченных трех пунктов сказать отдельную проповедь. Согласно нашей теме, это было бы здесь уместно. Но я думаю, чтобы познать, по какой причине апостол Иуда написал свое послание и именно такого содержания, достаточно того, что мы рассмотрели с вами первые 11 стихов этого послания. Поэтому, как бы в заключение этих 11 стихов, апостол Иуда сообщает нам это божественное «горе им» по отношению тех людей, которые вкрались в церковь Иисуса, и говорит, что такие люди, которые не позволяют себя спасти, чтобы упорядочить свое будущее со Христом, в конечном счете идут путем Каиновым. Библия говорит о Каине: «И пошел Каин от лица Господня». Бытие, глава 4, стих 16. Это говорит о том, что Каин не имел больше общения с живым Богом. В этом мы видим состояние людей в вечности. Там Каин будет погибшим, будет таким, который не может смотреть небесную славу, потому что на земле он пошел путем убийц. Он убил своего родного брата Авеля, потому что Бог не принял его дар. Он ни на грош не проявил жалости к своему брату. Он был рассержен за то, что Бог принял дар его брата. Эта причина послужила поводом к тому, чтобы убить своего брата. Вторая причина – те люди, которые вкрались в церковь Иисуса, предаются обольщению мзды, как Валаам, заключается в том, что они заблуждаются. Поэтому Святой Дух обращается через апостола Павла ко всем детям Божиим и в повелительной форме предостерегает нас в послании Галатам, глава 6, стих 7. «Не заблуждайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Мы не должны заблуждаться». Поэтому до тех пор, пока мы позволяем Господу Иисусу вести нас за руку, то мы с гарантией не будем заблуждаться. Если во всех ситуациях жизни, при всех нуждах будем спрашивать нашего Господа Иисуса, а Слово Божие наверняка даст нам правильный ответ на все наши вопросы. А в-третьих, эти вкрадшиеся люди погибли в упорстве этого возмутителя Корея, который погиб вместе со своим обществом, то есть со всем своим родством. Слово Божье говорит в книге «Числа», глава 16, стихи 32 и 33. «И разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества». А мы с вами знаем, что это является Божьим судом над живыми людьми, которые не хотят спастись, И если мы сегодня читаем в газетах, слушаем по радио или смотрим по интернету сообщения о землетрясениях, цунами и войнах, в результате которых погибают десятки тысяч людей одновременно, то это является также Божьим судом над безбожными людьми. Все эти люди не должны заблуждаться, ибо Божья благодать имеет еще время, но и Божья благодать является приходящей для каждого отдельного человека, потому что наша жизнь на земле является приходящей, поэтому и данная Богом благодать имеет свой конец, несмотря на отсрочку всевозможного суда. Но затем придет Божий суд. Божья благодать имеет время, поэтому все люди, которые еще не позволили себя спасти, не должны заблуждаться. Господь Иисус желает, чтобы все люди это поняли, чтобы они поступали в соответствии с Его волей, чтобы приносить соответствующую Ему славу, честь и благодарение. Аминь.